Всем доброе утро, это Breakfast Show, меня зовут Максим Поляков, и сегодня пятница. Всех поздравляю с завершением этой рабочей недели. Вместе будем готовиться к выходным сегодня в течение практически двух часов. На календаре 31 июля, это еще последний день этого месяца. Ну а в Москве, Киеве и Вильнюсе 8 часов 58 минут. Вот я подглядываю в чат, у нас сообщение из Волгограда. Ночь была жаркая, ну все правильно, там атакованы склады Wildberries. Об этом сегодня будем очень много и подробно говорить, кстати, не только в Волгограде. Давайте нам как-то первую сводку новостей выдаст Жанна Агалакова. Встречайте ее с выпуском новостей.
Доброе утро. Я сначала читаю чат. Пишут, что в Омске сегодня уже 33 градуса тепла, в Ашкелоне 28, в Квинстауне, это в Новой Зеландии, нас смотрят и там, плюс 7 и зима. Ну и что, в Орехово-Зуево 19 градусов тепла. Да, ночь сегодня была жаркая. Украина атаковала несколько складов Wildberries и нефтеперерабатывающих предприятий. В Волгограде при атаке Wildberries есть серьезные повреждения. Это комплекс площадью 44 тысячи квадратных метров, главный логистический узел для Волгоградской, Астраханской и соседней областей.
Ситуация страшная. Небо над Волгоградом. 5 утра. Wildberries сгорит. Вот все живы были, коллеги мои. Я сейчас просто оглянулась, на крыше стою, смотрю, там вдалеке.
Да, там вдалеке, на юге города, горит также НПЗ «Лукойл Волгограднефтепереработка», один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Он способен перерабатывать больше 14 миллионов тонн нефти в год. Кроме того, повреждения получил многоквартирный дом в Волгограде и частный в Красноармейском районе. 5 человек были госпитализированы. Также прошлой ночью украинские беспилотники атаковали Татарстан. В Зеленодольске местные жители сообщали о взрывах. По данным украинского мониторингового канала Exile Nova, удар пришелся по логистическому комплексу Wildberries. Власти атаку пока не подтверждали. В этой же промзоне меньше чем за 500 метров находится склад «Озон». Дрон упал рядом с ним, там началась паника. Помимо того, более 30 взрывов прогремели в Нижнекамске. Exile Nova утверждает, что завод скидывает давление в связи с атакой. Украинский канал Insider UA пишет, что в Нижнекамске также атакован логистический хаб Wildberries. Ждем подтверждения от компании. Жители Каспийска в Дагестане сообщили об атаке дронов. По данным телеграм-каналов Supernova, в городе атакован порт, где расположена база Каспийской флотилии. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вооруженные силы России впервые за долгое время применили баллистическую ракету из Северной Кореи. Рейтер пишет, что Москва, вероятно, получила новую партию из Пхеньяна. Ракета убила многодетную семью в Вороновых в пригороде Кривого Рога, в поселке Радушное. Погибли родители и трое их детей. Судьба еще пятерых членов семьи, среди которых полуторагодовалый ребенок, в настоящее время остается неизвестной. Удар ракеты был настолько сильным, что от дома почти ничего не осталось. Сегодня в Кривом Роге день траура по погибшим. Рязанский НПЗ, один из крупнейших в России, остановил переработку нефти после атаки украинских дронов, сообщает Рейтер. По данным источников агентства, на восстановление производства может уйти около 2 недель. Украина вывела из строя треть мощности России по переработке нефти. Точнее, более 30% фактических и более 45% номинальных мощностей. Об этом пишет Financial Times. Издание отмечает, что предприятие ремонтируется медленно, например, слетевшая после удара ВСУ крышка московского НПЗ в Капотне лежит на земле уже больше месяца. Financial Times уточняет, что беспилотники полностью остановили работу НПЗ в Киришах, Туапсе, Новокуйбышевске, Сызрани, Самаре, Славянске на Кубани и в Астрахани. Россия продлила запрет на вывоз бензина до 31 января 2027 года. Новые ограничения распространяются также на дизельные, судовое и другие виды топлива. В Москве задержали долларового миллиардера Валерия Кустова, главу совета директоров компании «Эвка», майонезного короля. Он сделал состояние в агробизнесе, но задержали его по делу о проекте «Транспорт будущего». Это проект создания в России массового производства, не имеющих аналогов отечественных беспилотников, которые Кустов курировал. Из бюджета на это выделили миллиарды рублей. И в прошлом году проект даже представляли Путину. Сейчас вы увидите картинку. А потом выяснилось, что весь транспорт будущего – это всего-навсего дешевые китайские дроны, на которые просто наклеили новую маркировку. Вот Путину показывает, какая будет красота. Ущерб по этому делу оценивается почти в 9 миллиардов рублей. Были задержаны также еще три топ-менеджера компании «Эвка». «Единая Россия» подготовила пособие для своих кандидатов в Государственную Думу, которые балансируются по одномандатным округам. Брошюра, которая называется «Из кандидатов в депутаты», учит правильно отвечать конкурентам, общаться с людьми и реагировать на их критику. Например, услышав про проблемы с водоснабжением, рекомендуется идти в дом, крутить кран, звонить в ЖЭК и демонстрировать реальное желание разобраться в проблеме. Это цитата. Павел Дуров прокомментировал свой статус террориста в России. «Россия внесла меня в список террористов за отказ выполнять требования о массовой слежке и цензуре в Телеграм. По российским законам мне запрещено публиковать информацию в интернете. Российские чиновники явно перепутали, кто кому может запретить пользоваться интернетом». Ну, справа Путин с членами делегации «Талибан». Европейские сборные по футболу заявили о бойкоте чемпионата мира из-за планов ФИФА продать семье Трампа права на Мундиаль. Решение одобрили все 55 национальных футбольных ассоциаций Европы. Глава ФИФА Джанни Инфантино собирается приватизировать чемпионат мира по футболу и зарабатывать на продаже акций, пишет The Times. Сумма сделки должна составить около 20 миллиардов долларов. ФИФА подтвердила, что считает потенциальным инвестором Джошуа Кушнера, младшего брата Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа. В заявлении УЕФА говорится, чемпионат мира не продается. Международная спортивная федерация World Boxing допустила россиян к участию в международных соревнованиях с флагом и гимном. Это касается всех возрастных категорий. World Boxing была создана в 2023 году в качестве альтернативы Международной ассоциации бокса. Турнир по боксу в программе летней Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе проходит именно под эгидой World Boxing. Совет Международной Федерации Хоккея не допустил российских спортсменов до участия в чемпионате мира 2027 года, передает Радио Свобода. Согласно сообщению организации, это решение было принято из-за сохраняющихся опасений по поводу безопасности и честности спорта. Новости из Испании. Тысячи нелегальных мигрантов прорвались в испанский анклав Сеута, который находится в Африке и граничит почти со всех сторон с Марокко. Сеута буквально взяли штурмом. Одни прорвались через ворота, заграждения, другие обошли волнорезы и добрались до берега вплавь. Испанский телеканал сообщил, что за несколько часов границу пересекли до 3000 человек. Возможно, причиной тому мог стать тот факт, что недавно правительство Испании запустило программу легализации около полумиллиона тысяч, простите, около полумиллиона нелегальных мигрантов. Мэр Сеута призвал правительство объявить чрезвычайное положение и ввести в город войска. И последняя новость в Екатеринбурге. Впервые с 2022 года включили подсветку инсталляции «Кто мы? Откуда? Куда идем?». Она снова будет гореть каждую ночь. Работу художника Тимофея Ради хотели перенести или вообще убрать, но общественности удалось отстоять объект, ставший одним из символов города. Вчера вечером его впервые зажгли после более чем 4-летнего перерыва. Таким образом, жителям города хотели дать надежду на лучшее. У меня на этом все. Новости в эти выходные представит Фарида Курбангалеева. Рулевой сегодня эфира Максим Поляков. Передаю ему слово. И хороших выходных, и хорошего дня.
Спасибо огромное, Жанне Галаковой. Напомню, что можно поставить лайк в начале трансляции. Вижу, что лайков пока что не так много. А еще подписаться на наш канал. А еще лучше, друзья мои, если вы кому-нибудь отправите ссылку, скажете, смотрите, какие-то видео здесь классные, интервью, может быть, на какое-то конкретное видео своим друзьям. Сейчас у нас 1 миллион и 40 тысяч подписчиков. Идем к цифре 1 миллион 100 тысяч. Да, будем к ней стремиться в ближайшие месяцы. А сейчас военный обзор с Юрием Федоровым. Юрий Евгеньевич, доброе утро.
Здравствуйте, доброе утро.
Итак, сегодня ночью в Волгограде после ударов украинских беспилотников загорелись склады Wildberries и местные НПЗ, атакованы также жилые дома, там есть пострадавшие. Также под ударами оказались объекты в Татарстане, в Зеленодольске, атакован логистический центр Wildberries, ну а на Нижнекамском НПЗ сильно горит факел, об этом сообщают местные жители, было слышно около 30 взрывов. Давайте чуть-чуть более подробную информацию об этом обсудим. Что вам стало известно этим утром?
Ну, собственно говоря, вы все рассказали, поэтому повторять, наверное, нет смысла. Ну да, в Волгограде под ударом оказались и склад Wildberries, очередной склад этого маркетплейса, плюс нефтеперерабатывающий завод. Тоже в Зеленодольске, это Татарстан. Это недалеко от Казани, там тоже горит Wildberries. Ну и еще один завод НПЗ в Нижнекамске, это тоже Татарстан. Значит, вот то, что бросается в глаза вот сейчас, прежде всего, утром сегодняшнего дня, тогда, когда полные данные еще не пришли. Но что можно сказать по этому поводу в более широком контексте? Значит, вот похоже, что прояснилась стратегия, основные направления стратегии президента Зеленского по принуждению России к миру тем, что он называет дальнобойные санкции. Ну, словосочетание мне не очень нравится, но не суть важно. Значит, что понятно? Под ударами оказывается три компонента российской экономики. Первое – это энергетика, ну или, скажем так, прежде всего, это топливно-энергетический комплекс, нефтеперерабатывающие заводы, дефицит бензина примерно 20-25% в гражданском секторе. В военном секторе, кстати говоря, не замечается дефицита. Ну, по крайней мере, серьезного, да, отдельные есть проявления, там не хватает бензина, поэтому приходится тащить на себе военнослужащим все, значит, боеприпасы, продовольствие и так далее, ну, буквально на себе на расстоянии там 10-15 километров. Значит, это первое. Второе, под ударами оказывается ВПК, это тоже понятно, и, наконец, вот я обращаю на это особое внимание, под ударами оказывается мелкий и средний бизнес под ударом. И это очень и очень важно. Дело не только в том, что вот эти 6,8, ну почти 7 миллионов мелких и средних предприятий, именно столько зарегистрировано в России, но это в основном сфера услуг плюс некое такое полукустарное производство. Вот этот сектор – это не только, скажем, возможность снабжения там, российского населения дешевыми китайскими товарами, но это еще и определенно, если говорить о макроэкономике, это определенный демпфер, который позволяет России переносить более или менее нормально для массового потребителя переносить санкции. Вот не случайно многие экономисты, как проправительственные, так и оппозиционные, говорили и говорят о том, что именно рыночный сектор российской экономики позволяет Путину надеяться на то, что можно как-то пережить вот эту войну. Ну, поэтому ключевые аспекты, ключевые бутылочные горлышки всего того, что связано со сферой услуг, то есть это прежде всего торговля, с мелким производством и так далее, вот они оказываются под ударами, и это очень и очень серьезно. Я думаю, что это даже более серьезно, чем, скажем, удары по нефтеперерабатывающим заводам. Хотя тут трудно сказать, конечно, что более болезненно, что менее болезненно. Потому что, ну, если 6,8 миллиона мелких и средних предприятий, можно прикинуть, сколько, вообще говоря, людей зависит от этого частного мелкого и среднего бизнеса. Ну вот эти люди, которые не только являются политической и социальной опорой фашизма российского, это еще и опора экономическая, что и подлежит, как я понимаю, очень серьезным ударам. Ну просто хочу напомнить, скажем, в некоторых регионах, например, в Подмосковье, мелкий и средний бизнес дает 27% налогов. Ну вот, поэтому можно примерно прикинуть, сколько налогов, без которых вести войну невозможно, дают вот эти люди, которые сейчас плачут и стонут о том, что их бизнес находится под угрозой.
Тема с ударами по Wildberries останется в центре нашего внимания. Чуть попозже будем говорить об этом с экономистом Вячеславом Ширяевым. Юрий Евгеньевич, а пока давайте поговорим про участие северокорейских военных в войне в Украине. Вот недавно, помните, мы же обсуждали совсем, что вроде как Северная Корея собирается направить новую партию военных. Пока про это не так много подробностей. А вот вчера стало известно, что Россия впервые за долгое время могла применить северокорейские баллистические ракеты КН-23 во время, ну, вот прошлой ночной атаки. Давайте напомним, что это за ракеты и, собственно, сколько, как вам кажется, их могло быть передано Северной Корее России.
Ну, вообще говоря, с лета 23-го года, когда впервые появились эти ракеты в России, было передано примерно 100 единиц. Ну, по крайней мере, так пишут осведомленные источники. Говорят о том, что вот новая партия ракет, которая прибыла в Россию, сейчас насчитывает 20 единиц, 20 ракет. Это, в общем, не очень много, но, видите, похоже, что именно этой ракетой был нанесен удар по жилому дому в Кривом Роге, где погибла семья из, ну, муж, жена и семеро детей. Так что северокорейское, значит, руководство является ответственным, в том числе и за это тяжелейшее военное преступление, которое, как я надеюсь, будет наказано не только судом, до суда, может, дело не дойдет, но я очень надеюсь на то, что спецслужбы Украины воспользуются опытом Моссада. И люди, которые запускали эту ракету, отдавали приказ, рассчитывали траектории, ну, в общем, с ними будет поступлено так, как агенты Моссада поступали с этими исламскими террористами. Ну вот теперь, что касается этих ракет, тут тоже есть одна особенность. Вот посмотрите на эту картинку. Там в красном кружочке выделено круговое вероятное отклонение. А это означает, ну, точность ракеты, грубо говоря. Так вот, и та, и другая ракета, у них очень низкая точность. Вот это КВО примерно 400 метров. А это значит, что ракета не может, ну, может, конечно, использоваться, но эффективность ударов по, скажем, объектам энергетики, а тут нужно попадать точно, скажем, в трансформаторную подстанцию или еще куда-то. В общем, эффективность достаточно низкая. Это, я бы сказал, хорошая новость для Украины, которая ожидает тяжелую зиму, когда русские будут продолжать изничтожать энергосистему Украины в надежде на то, что, ну, замерзнут крупные города. Как это было раньше, хочется верить, что провалится эта стратегия в очередной раз, но в том числе и потому, что низкая точность, нет, кстати говоря, не только корейских ракет, но и у «Искандеров» снижается точность, потому что, ну, ставят вот эти контрабандные всякого рода микроэлектронные компоненты в систему управления и наведения, тогда как должны там стоять высококачественные компоненты, ну, как они называются на военном жаргоне, категории милитари, как минимум. оставят то, что, в общем, ну, иногда даже заведомо, ну, низкого качества. Поэтому точность Искандеров тоже невелика, но это и хорошая, и плохая новость одновременно для Украины, потому что ракеты все равно российская преступная группировка будет запускать по Украине, а они могут попадать и не только, вместо того, чтобы попадать по энергосистеме, будут попадать по жилым кварталам. Ну вот так, как это было, скажем, в Кривом Роге. Ну что, будем надеяться только на то, что военные преступники рано или поздно понесут наказание.
Юрий Евгеньевич, давайте к еще одной теме. Украинские военные заявили о поражении базы катеров в аннексированном Крыму и 4 танкеров. Атаки, собственно, продолжаются на разные суда. Командующий силами беспилотных систем Роберт Бровди заявил как раз вот об поражении этой базы, 5 элементов ПВО, а также площадки хранения запуска ударных дронов на аэродроме Донецк. Чуть-чуть подробнее расскажите, пожалуйста, что за объекты. Вот мы, собственно, кадры видим на экране этой операции.
Что касается базы катеров, тут очень трудно сказать без экипажных катеров. Есть такая база, посмотрим, что там конкретно будет, через несколько дней появится. А теперь, что касается других заявлений, очень любопытных заявлений Мадьяра Броуди, значит, что он написал вчера? Вчера он написал, что были потоплены 4 танкера, или повреждены, трудно сказать, но, по-моему, потоплены. Всего было с 6 июля этого года, то есть можно подводить итоги за месяц, значит, было повреждено или уничтожено 205 кораблей, 130 в Азовском море, 75 в Черном море. Похоже, что эти танкеры были поражены именно в Черном море. Ну, все, в общем, идет своим чередом. Российскую нефть будут блокировать уже не только ударами по нефтеналивным терминалам, но и по танкерам. Кстати говоря, эффективность намного выше, если так считать, потому что нефтеналивные вот эти все компоненты, за отдельным исключением, они, в общем, восстанавливаются и восстанавливаются довольно быстро. А вот если танкер загорится, тут его потушить уже невозможно. Ну, общий результат таков, что мореплавание в Азовском море, в общем, как я понимаю, блокировано практически полностью. Может быть, не полностью, но почти полностью. А теперь, что еще интересно. Значит, была уничтожена радиолокационная станция «Небо», СВУ. Это очень такая серьезная радиолокационная станция. Она предназначена для обнаружения малозаметных, ну, летательных аппаратов, выстроенных по технологии стелс. Стоит она вот ни много ни мало как 100 миллионов долларов, так считают эксперты. Дальность действия 360-380 километров. Ну, это очень серьезная радиолокационная станция. Их не так много в России, вот теперь на одну стало меньше. Но все остальное, там несколько комплексов ПВО было уничтожено. Ну, вот эта база без экипажных катеров тоже попала под удар.
Юрий Евгеньевич, еще один важный сюжет. Накануне в Польше обнаружили воронку 10 метров в диаметре. Там была ночная тревога. Пока что никто не понимает, какой объект туда прилетел. Предполагают, что это была российская ракета. Расследование продолжается. Польские СМИ, знаете, узнают все больше и больше подробностей у военных. Все это произошло в Люблинском воеводстве Польши, об этом сообщают. Есть у вас какие-то подробности вот этой истории?
Ну, кое-какие есть. Во-первых, все понимают, уже прекрасно понимают, что это была ракета Х-101, которая была запущена, видимо, строго говоря, я думаю, что она была намеренно запущена в сторону Польши, для того, что, ну, как элемент вот этой гибридной войны, гибридных угроз. Но я думаю, да, это стратегическая ракета, которая имеет большую дальность, дальность 5 с лишним тысяч километров. Предназначена она, вообще говоря, изначально для ударов по Европе и по Соединенным Штатам. Это стратегическое оружие. Но вот теперь их запускают по Украине. Вот попало по Польше. Да, действительно, там сначала эту воронку обнаружили, потом, ну, в общем, полная уверенность в том, что это именно вот эта ракета. Значит, скандал в Польше, конечно, а почему, собственно, не сбили? Ну, не сбили, видимо, потому что не успели. 80 километров от границы, вот до этой деревушки Тырнава или Тарнава Колонна, так, по-моему, она называется, вот она на карте обозначена. Что из этого следует, если говорить о дискуссии, которая вокруг этого развернулась? Да, были подняты самолеты, естественно, для того, чтобы перехватить ракету, но, повторяю, не успели, 80 километров, эта ракета пролетает очень быстро. Значит, из этого следует, что ракеты, которые летят в сторону Польши, должны быть перехвачены над территорией Украины. Я так понимаю, что в Украине против этого никто не возражает. Но вот поляки почему-то пока сдерживаются и достаточно сдержанно относятся к этой идее, как я понимаю, боясь какой-то жесткой реакции России. Но я думаю, что эта реакция вряд ли последует. Но если, скажем, объявить зону поражения российских военных вот этих самых, ну, крылатых ракет, беспилотников и так далее, которые действуют вблизи польской границы, ну, скажем, шириной 50 километров, я думаю, что это окажет некоторое сдерживающее воздействие на российскую верхушку, особенно если там парочка таких крылатых ракет будет сбита польскими средствами противовоздушной обороны. Вот я бы так рассматривал. Если этого не будет, ну, значит, тогда Польша будет постоянно под угрозой ударов, по крайней мере, восточная часть Польши, под угрозой ударов этими ракетами. Кстати, Люблин – это довольно крупный город, он находился близко, 50 километров от места падения, так что ракета могла быть нацелена и на Люблин, бог его знает, куда ее нацелили.
Юрий Евгеньевич, спасибо огромное за военный обзор. Завтра с вами увидимся в 9 часов 5 минут на этом же месте. Спасибо и вам хорошей пятницы. До свидания.
Спасибо вам также, вам также.
Ну а мы остаемся пока в военной теме. Я рад приветствовать здесь Ивана Чувеляева, представителя движения «Идите лесом». Иван, доброе утро.
Привет.
Мы позвали тебя поговорить на одну большую тему, в которой, знаешь, много-много разных подтем по поводу грядущей мобилизации. Будет она, не будет. Давай с самого начала обозначим. Ведь есть же сколько-то признаков, которые подтверждают возможную мобилизацию. И есть какое-то количество признаков, которые подтверждают, что ее не будет, да, как ожидается в сентябре или в октябре после выборов. Ты можешь коротко, ну, перечислить эти признаки за и против?
Ну, если говорить о признаках того, что что-то подобное, как минимум, российские власти в голове держат, то это, во-первых, конечно же, наличие модуля мобилизации в едином реестре военнообязанных. Там есть такой блок, в который собирается вся информация о мужчинах, которых могут мобилизовать. Другое дело, что этот блок доступен только очень узкому числу начальников, типа Белоусова или Герасимова. Но такой блок есть. И очевидно, что он им нужен именно на случай мобилизации, а не для каких-то других полезных хозяйства целей. Во-вторых, все-таки помним о том, что еще в конце зимы, начале весны, я бы сказал, появились вот эти вот новости про то, что вклеивают бумажки розовые, предписания мобилизационные в военные билеты. Это в некотором смысле тоже отсюда же, не очень понятно, зачем это, не очень понятно, что это, но выглядит как, опять же, какие-то признаки. Если говорить о том, что указывает на то, что этой мобилизации не будет. Это на самом деле все эти же признаки, только под другим углом. Этот модуль под названием «Мобилизация» скорее, конечно, может быть, служить не только для того, чтобы эту мобилизацию провести, но и для того, чтобы объяснить, почему ее проводить не надо. Ну, то есть это скорее для отчетности. Звонок звенит для учителя, а модуль мобилизации существует для того, чтобы Белоусов или Герасимов объясняли Путину, надо производить мобилизацию, не надо проводить мобилизацию. Самое время для этого сейчас или самое время для этого потом. Главная проблема, если говорить о том, что происходит сейчас, а не о том, что произойдет потом или может произойти потом, это то, что сам по себе вот этот конструкт мобилизации, сами по себе разговоры о ней, они очень хорошо сейчас работают как аргумент для подписания контракта. Человека вполне можно принудить к подписанию контракта, запугивая его возможной мобилизацией. Это надо четко понимать сейчас. Ему можно говорить, если ты не подпишешь контракт сейчас, потом, спустя, когда произойдет мобилизация, она обязательно, по нашим данным, вот, инсайдерским каким-нибудь произойдет, то ты уже не получишь ни денег, и поедешь в Украину умирать, а так ты и деньги получишь, и будешь в относительной безопасности, и будешь самый умный, и всех перехитришь. Вот это вот на самом деле главное, что надо сейчас понимать, что никакие разговоры про грядущую мобилизацию не могут и не должны быть аргументом в пользу того, чтобы подписывать контракт или идти в армию. Или придумывать какие-то еще там многоходовые комбинации, многоступенчатые хитрые, чтобы всех, значит, перехитрить и самому остаться самым умным, самым живым и самым богатым. Делать этого ни в коем случае не надо.
Да, Иван, тут слушал выступление твоего коллеги Григория Свердлина, руководителя проекта «Идите лесом», и он, знаешь, как-то сказал, вот вроде как мобилизации не будет, потому что так сказали наши источники. Больше ничего не сказал. Ты можешь добавить что-то к его словам? Ну, как камеру немножко опусти, в смысле, чтобы... Ага, вот так,
Да.
супер.
На самом деле, слушайте, какие источники? Дело не в них абсолютно, и не в том, что у нас есть какие-то источники или нет у нас каких-то источников. Есть конкретные какие-то активности. Они на сегодняшний день срабатывают вот прямо здесь и сейчас. Не в будущем потенциально, когда-нибудь после выборов или до выборов или в процессе выборов. А сейчас, повторюсь, они срабатывают в первую очередь на то, чтобы наматывать на контракт. Как бы страх перед мобилизацией власть тоже пытается сделать частью своей стратегии, частью своей силы. Вот. Если же говорить про какие-то источники, ну, какие бы они ни были надежные, решение принимается там, где нет никаких источников. Я так думаю. И я так подозреваю. И мы можем только все-таки анализировать то, что у нас есть. На руках это то, что мы видим каждый день, и то, что мы наблюдаем. То есть эти вклеенные бумажки, задержания в Пензе и позднее в других самых разных городах, активности в колониях строгого режима, разговоры про мобилизацию, в конце концов, которые там проистекают не только там из наших с вами бесед, но и еще из, кроме всего прочего, всяких провластных пабликов и телеграм-каналов. Была там история про то, как Гурулев то ли написал, то ли не написал пост о том, что мобилизация будет. Ну, в смысле, сказал потом, что его взломали, но пост не удалил.
Окей, давай тогда немножко с другой стороны посмотрим на эту ситуацию. Чиновники массово заговорили, да что вы, никакой мобилизации не будет, все это враки придумали и так далее. Как мы помним, когда массово чиновники о чем-то говорили в предыдущие разы, очень часто случалось так, что это ровно и происходило. Это с одной стороны. Другой разворот, собственно, этой истории в том, что общество волнуется, и им спустили сверху, возможно, им спустили сверху рекомендацию каким-то образом людей успокоить. Поэтому они так много об этом заговорили. Как ты видишь эту ситуацию?
Я уже на самом деле ответил только что на этот вопрос, потому что на сегодняшний день паника по поводу мобилизации очень сильно на руку властям. Потому что много людей которые подписывают и будут подписывать, к сожалению, эти контракты, наслушавшись паники и страшных историй про мобилизацию грядущую. Потому что те, кто попадет под мобилизацию, им денег платить не будут, в отличие от тех, кто подпишет сейчас контракт. Вот это аргумент. И это, к сожалению, влияет на жизнь человеческую просто здесь и сейчас. И это, мне кажется, главное, что надо иметь в виду. Что бы там ни было осенью, решат они, что нужна мобилизация, решат они, что не нужна мобилизация. Сегодня это в первую очередь работает как аргумент для того, чтобы вас убивать. Не говоря уже о том, все-таки скажем очевидно, что мобилизация не прекращалась. Что она была все это время, продолжалась. Что с осени 22-го года она идет безостановочно все время.
А, слушай,
он
окей.
Не подписывал...
Да. Ну, подожди. Окей, давай будем держать в голове такую ситуацию. Возможно. Возможно. Сентябрь, конец сентября, октябрь и так далее. Вот мобилизация. Давай подумаем о том, что может сделать человек, который не хочет подпадать под эту мобилизацию, но, например, не знаю, у кого нет загранпаспорта, кто пока не думает о том, чтобы выехать из страны. Это чего? Нужно... В деревню не поедешь, в деревне ты на виду. То есть это как-то что, город выбирать какого-то среднего размера? Или помнишь вот историю с айтишником, который там сколько он месяцев в лесах-то жил, жена ему возила там какие-то продукты, палатку поставил, генератор работал, значит, залез на дерево, прикрепил Wi-Fi роут, ну как это, в общем, антенну, вот, и, значит, работал из палатки. Вот же такой вариант тоже.
Ну, смотрите, во-первых, не надо падать раньше выстрела, вы скорее задайте
себе готовиться
вопрос,
надо.
Не... Да, безусловно, но не падать, это
окей,
точно.
Это точно.
Во-первых, надо все-таки править, ну, четко отдавать себе отчет. Какие у вас есть угрозы вот в данный момент, до того, как мобилизация началась? Угроза первая, вас могут заставить подписать контракт. Мобилизованного еще могут как-то вернуть, а вот контрактники не вернут точно. Соответственно, думайте в первую очередь о том, как вам на контракте не оказаться до того, как эта мобилизация начнется, если она начнется. Если она начнется такие, и вам принесут эти повестки, во-первых, пожалуйста, помните о том, что у вас всегда, даже в данном случае, есть законные права избегать того, чтобы служить в армии и брать в руки оружие. Они все равно остаются. Мы не знаем, какая она будет. Будет она опять частичная, если они захотят этого. Дальше как бы начинается гадание на кофейной гуще, потому что разные версии этой самой мобилизации предполагают разные версии избегания попадания на войну по ней. Будто она опять частичная, но значит, как бы разговор идет про то, служили вы в армии или нет, есть у вас военно-учетная специальность или нет. В каких вы, в конце концов, важен ваш статус, даже просто рабочий, потому что когда была прошлая мобилизация, были случаи, когда людей просто их работодатели сдавали. Скажем, там, был у нас такой, есть у нас такой дезертир Данила Архипов, который работал в Норникеле. И его, собственно, Норникель и отдал в армию. Потому что решил он отдать какое-то количество своих сотрудников просто Министерству обороны на съедение. Это тоже нужно отдавать отчет. То есть все-таки хорошо сохранять холодную голову. Уж извините за странные плохие аналогии. Но, тем не менее, нужно четко понимать, да, Мобилизация рознь. Она никуда не кончалась. Она продолжается. Тот этап, та, если хотите, волна, внутри которой живем мы, в первую очередь рассчитана на должников, на тех, у кого проблемы с законом, и на тех, кто уже находится в тюрьме. Следующая волна вполне может быть рассчитана на, предположим, срочников или на студентов опять. Нужно понимать, где ваши уязвимости, каких документов вам не хватает, каких справок медицинских вам не хватает. Вот это все необходимо в любом случае прочекать, и все это нужно иметь в любом случае под рукой по возможности. Не то, что там в октябре, в ноябре, в декабре, после выборов. Это хорошо бы иметь постоянно под рукой, вне зависимости от того, объявит Путин мобилизацию или не объявит. Ну и, наконец, последнее. Все-таки напомню лишний раз. Все, чего нам не хватает для того, чтобы мы говорили, что на дворе происходит мобилизация, от того, чтобы Путину показали по телевизору, который скажет «Родина в опасности», и того, чтобы людям приходили непосредственно повестки по мобилизации. Ну, а это на самом деле вещи абсолютно формальные. То есть мы внутри этой мобилизации уже сейчас живем, и уже сейчас можно готовиться, и уже сейчас можно собирать все мыслимые бумаги, связанные с своим статусом, со своими взаимоотношениями с военкоматом. Если чего-то вдруг не понимаете, не знаете, обращайтесь к нам на линию, расскажем, поможем, подскажем.
Иван, можно ли считать косвенным признаком грядущей мобилизации то, что ваш проект ищет новых волонтеров? Нужно увеличить штат. Ожидайте больше работы осенью.
Мы не то что ожидаем больше работы осенью, мы уже сейчас ее имеем. И мы действительно ищем волонтеров. У нас сотнями уже на сегодняшний день исчисляются обращения в ежедневном формате. В смысле, по нескольку, иногда сотен в день, как не меньше сотни. Поэтому мы действительно впервые, мне кажется, так выходим в паблик с призывом приходить к нам, если вы живете за рубежом, не в России. Если вы хотите нам помочь, если вы хотите попробовать поволонтерить, поработать на линии, помогать другим людям избегать службы в армии, избегать попадания на войну, пожалуйста, обращайтесь к нам. Особенно если вы юрист, психолог, у вас есть хоть какой-то опыт, связанный с такими вещами, точно обращайтесь. Если нет опыта, тоже приходите, научим, все объясним, все покажем, расскажем. Думаю, что, возможно, сейчас, если сейчас есть какое-то количество все-таки людей, которым хочется приложить свои усилия и свою энергию в хорошее русло, ну, так давайте прикладывать. Поэтому, пожалуйста, пишите, обращайтесь, заполняйте анкету и приходите к нам. Мы вам будем безумно рады.
Слушай, а можешь чуть-чуть пояснить, вот что делают волонтеры? Ну, то есть какой-то участок работы, если так можно сказать, да, вот что делают люди, которые к вам приходят и говорят, вот у меня есть, не знаю, там час или 2 часа в день, может, чуть больше, вот научите, покажите, я буду вам помогать.
Ну вот, мы и учим, и показываем, мы рассказываем про то, с какими вопросами к нам обращаются, объясняем всякие там технические нюансы, как помечать какие диалоги. Ну, то есть, на самом деле, большая часть обучения — это какие-то такие совсем хитрые технические вещи. Вот, поэтому мы на самом деле каждому рады, и любому специалисту будем счастливы, и человек, который сам себя специалистом не считает, будем счастливы втройне.
Спасибо огромное, Иван Чувеляев, представитель движения «Идите лесом». Ссылки есть в описании. Приходите к ним волонтерить. Все, счастливо. Да, мы вернемся в эфир через несколько секунд. Сейчас поговорим о ситуации в Тюмени. Мы в наших выпусках не так много об этом говорили, а там ситуация критическая. Но вот перед этим давайте посмотрим видео оттуда. Это видео снято вчера, и оно, скажем так, будет своеобразным эпиграфом к тому, что я расскажу.
Вот ты воду, посмотрите, ё-моё. Вот такая суета в Тюмени.
Ну, если вы не поняли, там люди бегут к машине, которая привезла воду в один из районов Тюмени, и выстраиваются в очередь, в руках какие-то такие баклажки и так далее. Что случилось? В Тюмени наводнение, там река Тура вышла из берегов, затопив несколько районов города. Теперь воду из-под крана пить нельзя, она пахнет нечистотами. Многие не рискуют мыться, потому что тоже там вода пахнет. Ну и вот, да, действительно, на днях стали подвозить питьевую воду, правда, не во все районы города. Сильный паводок в Тюмени начался из-за затяжных дождей. Река вышла из берегов, а 28 июля ее уровень превысил критическую отметку в 850 сантиметров. Ну, давайте посмотрим еще одно видео.
Топило домишки около Меликакевского моста. Так уже начинает подтоплять, подтоплять Барабинские базы. Местами вода уже затекла на территорию. Уже затопило Левшу сегодня.
Но тюменцы жалуются на резкий запах воды из-под крана с середины июля. Говорят, пахнет болотом, нечистотами, канализацией, гнилой рыбой. Люди пишут, что перестали использовать воду для питья и готовки. Некоторые сообщают о том, что появилось раздражение на коже, проблемы со здоровьем. Вот давайте рассказ одной из жительниц послушаем.
А Тюмень воняет. Я не могу больше молчать. Это просто невыносимо. Я кое-как сейчас себя заставила помыться, потому что, кто не знает, в Тюмени воняет вода. Воняет, простите, говном воняет. Просто невозможно. Я помылась с парфюмированным гелем. У меня парфюмированный шампунь. Воняет от меня так, как будто я в деревенский туалет провалилась вот в эту дырку. Вылезла оттуда, просто обтерлась полотенцем и пошла.
Ну что, вот давайте почитаем еще несколько комментариев, которые я нашел в разных телеграм-каналах и в Твиттере. Вот первый комментарий. Мыться водой из-под крана... так ощущалось, как в заставке Шрека начальная. Вообще она еще и опасная. Бутилированную воду раскупают стремительно. Еще один комментарий. Дача, на которой можно взять чистой воды из скважины, со дня на день затопит, а в нашем поселке уже есть затопленные участки, наша линия следующая. Ну или еще один там про то, что я начала чистить зубы, когда... Значит, когда полоска, да, меня вырвало от этой воды, хорошо унитаз был рядом, очень вонючая вода, район улицы Калинина. Но еще и жители там обращают внимание на то, что видели в воде мертвых животных, и коров, и оленей, в общем, много-много подробностей в чатах, в любой чат зайди, тюменский, там вот об этом пишут. Ну и сначала власти и Росводоканал заявляли, что вода соответствует нормам безопасности, Роспотребнадзор признал, правда, потом проблемы и с запахом, и с привкусом, рекомендовал кипятить воду перед употреблением. Ну и в магазинах пропала очень быстро вода, особенно в больших 5-литровых бутылках. Ее раскупили еще несколько дней назад.
Тюмень, это трэш. Мы сейчас объездили 5 магазинов, из них крупные Ашан, Лента, Чижик и пару пятерочек. Нигде нет 5-литровой бутилированной воды. В водоматах вода уже тоже с запахом, то есть ее пить невозможно. Если раньше люди могли спокойно пойти и купить себе воду в магазинах, то сейчас обстановка, ну, мягко говоря, сказать вообще не очень. И непонятно, что сейчас делать семьям с детьми, пожилым людям, тем, кто не может. Допустим, сесть, у него нет машины, сесть, поехать и объездить весь город в поисках воды.
Ну и местные власти организовали подвоз воды. Не во все районы. Жители выкладывают видео в соцсети, в которых ругают чиновников, знаете, какими? Очень, очень плохими словами.
Я ознакомилась со всеми 9 адресами, и ближайший от нашего ЖК водовоз практически в 1,5 километрах, а если быть точнее, в 1 километре 360 метрах. И вот у меня вопросик к водоканалу. Подскажите, вот мне на день нужно 4 5-литровки воды. Мыть посуду, готовить, чистить зубы, элементарно пить чай там и прочее. 4 5-литровки. Вот подскажите, я должна таскать ежедневно на себе 1,5 километра эти 4 5-литровки, да? Ну, либо второй вариант. Я могу носить по 1 бутылке, да? Но в таком случае я, чтобы ежедневно обеспечить себя водой, я должна, во-первых, намотать практически 9 километров туда-сюда. Во-вторых, за каждой бутылкой отстоять в очереди. А очереди будут, это однозначно.
Я, как профессиональный ведущий, оцениваю на 5 с плюсом КВС, который организовали для жителей города Тюмень. Чтобы найти воду, нужен бензин. А чтобы найти бензин, нужно простоять пару часов в очереди, который тоже хочется пить. Спасибо, организаторы. Квест просто на 5 плюсов.
Ну и на фоне жалоб жители начали собирать подписи за независимую экспертизу воды. Они требуют опубликовать полные результаты анализов и объяснить происхождение этого запаха. Ну, значит, в середине июня мертвую рыбу находят в Туре, а также в Андреевском озере. Это в центре города, в черте города. Теперь в городском озере круглое. Берег, по сообщениям очевидцев, усыпан погибшей рыбой. Там стоит ужасный запах. Ну, кстати, вот одно видео в подтверждении этих слов.
Рыба? Не знаю, короче, мы увидели сильно большую рыбу, огромную просто. Все озеро в дохлой рыбе, все озеро. Просто как апокалипсис какой-то.
чем же причина? Есть официальная версия Росрыболовства. Рыба гибнет из-за нехватки кислорода. Паводок принес в Туру много почвенного гумуса и органики. Вода потемнела, содержание кислорода резко упало. Версии о попадании в реку там, стоков или отходов предприятия звучат часто очень от жителей. Публичного подтверждения, ну еще бы, да, этих версий пока что нет. А вот как причину паводка объяснил губернатор области Александр Моор.
В мае, июне и до середины июля в бассейне реки Туры на территории Тюменской и Свердловской областей выпало большое количество осадков, что привело к сильному летнему половодью. Вода смыла с полей, болот и заливных лугов в реку Туру большое количество органических соединений. В обычных условиях при взаимодействии с кислородом они окисляются. Но сейчас органики столько, что естественный процесс самоочищения Туры не справляется.
Ну что, в самой Тюмени объявили ввели режим чрезвычайной ситуации и Тюменской области регионального масштаба. Будем следить за развитием событий. Друзья мои, вы, если живете в Тюмени, напишите, пожалуйста, как у вас обстоят дела. Ходите ли вы за водой, привозите ли воду у вас к вам в район. Может быть, вы покупаете ее за какие-то большие деньги в ближайших магазинах, если, конечно, там вода осталась. Давайте коротко еще раз расскажем про события этого утра. Знаете, вот сейчас нашел сообщение Роберта Бровди. Он написал следующее. Концентрация озона на фоне неурожая диких ягод превышает критическую норму. Ну, давайте расшифрую, да, видимо, ну, дикие ягоды — это Wildberries, озон — это другой маркетплейс. Видимо, украинские военные анонсируют таким образом удары и по складам озона. Будем следить за развитием событий, потому что вот сегодня, когда сообщалось о том, что под удар попали на склады Wildberries, там же недалеко и склады озона, вроде как бы и туда целились, но один из дронов не долетел, упал в нескольких десятках метров от озона. Ну, в общем, тем, кто продает товары на озоне, приготовиться. Мы вернемся в эфир через несколько секунд. С нами на связи будет автор телеграм-канала «Православие зомби» Ксения Лученко. Ксения, доброе утро.
Привет, доброе утро.
Так, как будто, знаешь, как будто у тебя интонация учительницы некоторая. Да, доброе утро, садитесь, садитесь, сейчас начинаем урок. Слушай, позвали мы тебя поговорить сразу же о нескольких событиях или каких-то новостях. Дело в том, что РПЦ утвердила уже 12 молитв о войне. Ну, вот, например, там архистратик Путин, победа над супостатами, дань вождю и так далее. Что это такое? Это, ну, история, которая началась давно. Напомни, пожалуйста, что это такое и как выполняется, собственно, это указание. Обязательно читать вот эти вот молитвы о войне.
Ну, там их много, действительно, все читать не обязательно. Там принципиально важна только одна, которая так называемая патриаршая молитва о победе Святой Руси. Вот ее было велено еще в 2022 году. Она была написана во время мобилизации. Вот ее было велено читать за каждой литургией на территории Российской Федерации, потому что уже в Беларуси, например, можно не читать, уж тем более можно не читать священникам, которые служат в Европе или там в других странах, а вот тем, кто на территории России, тем не повезло. Ну, то есть понятно, что это все большой абсурд, потому что если она обязательна для всей Русской Православной Церкви, то для всей. А почему тех, кто служит в России, за отказ ее читать лишают сана, а всем остальным можно. Ну, в общем, там много таких нестыковок. Вот, поэтому, собственно, ничего такого особенно нового не произошло. Развивается просто это вокруг военное, околовоенное творчество, в том числе такое вот православное гимнографическое. Вот. Но в целом, конечно, всячески одобряется и чтение всех остальных молитв. Там. Я не то чтобы подробно вчитывалась в этот текст, но они там к разным случаям. Там, за раненых, и так далее. Но они не имеют такой магической силы, значит, ложиться в основу доносов, если ты отказываешься читать решение церковного суда и так далее, как вот эта вот главная молитва, которую патриарх велел читать, и это довольно странно.
Да, Ксения, Ага, а ты понимаешь, вот кто чаще пишет доносы? Все-таки это какие-то вот люди, которые вот в какой-то церкви рядышком, вот это какой-то батюшка говорит, не буду, а его коллега такой, ага, или это прихожане, которые, знаешь, следят, понимают, знают, что вот там должна быть такая молитва, что-то давно не было.
Ну что, вот мне неизвестен случай, хотя, может, они были, но я просто не знаю ни одного, чтобы один священник на другого писал такой донос. Но, вероятно, это происходит, то есть, ну, у них там другие есть способы, как бы, сводить счеты, если уж хочется, но просто вероятность из-за того, что, как бы, ну, священники служат примерно в одно и то же время, они друг к другу в гости на богослужение не ходят, поэтому они не могут, ну, как бы, понять, что, ну, узнать доподлинно, что другой, значит, сосед молитвы не читает, и заодно его там как-то подсидеть. Нет, таких случаев, в общем, насколько мне известно, нет. В основном это прихожане, либо так называемые захожане, ну, то есть люди, которые специально ходят и бдят, да, то есть не то, чтобы это был постоянный прихожанин этого храма, который там знает священника.
Захожане с
Разные.
Лубянки.
Да, и захожане с Лубянки тоже бывают, да.
О-о-о. Окей. Вроде бы на этом, про эту тему все, на этом давай мы закроем ее, потому что есть еще одна очень интересная. В издательстве Московской Патриархии вышла новая книга патриарха Кирилла «Война за пределами видимых причин и следствий». Вышла недавно, что ты про нее знаешь?
Ну, смотри, так как она не продается в электронном виде, я про нее знаю все то же самое, что как бы любой может узнать, зайдя на сайт издательства Московской Патриархии. Там лежат скриншоты, там есть оглавление, там есть дивная фотография с неким иконографическим изображением Гиви и Моторолы, причем подписи перепутаны, то есть там подписаны. Ну, как бы, Гиви подписан Моторолой, Моторола подписан Гиви. Мои бдительные подписчики телеграм-канала сразу мне начали об этом сообщать, когда эти скриншоты повесила. Вот, но на самом деле это, да, вот такую книгу выпустили. Это войдет в корпус наследия, значит, патриарха Кирилла. Я не уверена, что он ее не то что сам писал, что он ее вообще читал, потому что очевидно, что как значительная часть его книг, если не все там, последние десятилетия, по крайней мере, это компиляция, которую редакторы составляют из его каких-то устных высказываний, они их собирают, как-то там распределяют по теме и так далее. Вот. Я не очень уверена даже, что он одобрял план, но тут уж, может быть, я и клевещу, может, ему показывали все-таки, что под его именем собираются выпускать. Вот, поэтому здесь интересно не то, что ее содержание, я подозреваю, что это содержание мы уже все 100 раз видели, потому что это вот все его публичные высказывания на эту тему, там каких-то в проповедях, в интервью и так далее. Вот, сколько сам факт ее появления, ее названия, вот, и то, что это считается, ну, как бы таким, видимо, высказыванием Русской Православной Церкви в лице ее патриарха, у нас уже давно они отождествились, такое нормативное высказывание, нормативное, ну, назвать это вероучением довольно было бы громко, потому что это публицистический текст, вот, и его богословское качество тоже, мягко говоря, оставляет желать лучшего, вот, но тем не менее, это вот то, на что предлагают ориентироваться, и тут интересен вообще сам этот всплеск милитаризма, который вдруг произошел, то есть как-то они вот дух времени ловят.
И еще немного давай поговорим про митрополита Илариона. Во-первых, ты нам напомнишь немножко, что это за персонаж, потому что он-то вот он вернулся в Россию из Чехии, вроде как бы его сначала собирались отправить в епархию кто-то в Бразилии, а оказался он в Подмосковье. Это Крестовоздвиженский Иерусалимский женский монастырь на территории санатория Ленинские горки. Расскажи и напомни про него, пожалуйста, чуть-чуть.
Слушай, ну, мне кажется, про митрополита Илариона, который просто нисходит, как это, властных лент, скажем так, ну, как бы, что про него напоминать? Это персонаж какой-то приключенческих каких-то нелепостей, которые происходят с ним на протяжении последних лет как минимум 2. И это довольно, конечно, занятно, что он превратился вот в такого вот почти художественный образ. Вот. Но он действительно, про него если долго рассказывать, это довольно трагическая такая история про какую-то церковную карьеру, сделанную на фоне 90-х, про попытки быть таким влиятельным лидером церковной интеллигенции, но при этом абсолютную слабохарактерность, нарциссизм. Вот. Про него все время говорили, что он кандидат на патриарший престол, там особо влиятельный. На самом деле ничего этого как бы не было. Вот, потому что его как бы вес внутри церкви не очень велик. Но, и не был большим никогда, но с другой стороны, он действительно возглавлял, он был любимчиком Кирилла, потому что Кирилл его фактически слепил, сделал, он его принял в свой отдел внешних церковных связей, еще молодого иеромонаха, и, в общем, способствовал впечатляющей карьере. Но он же его и сломал, как бы отправив в Сурожскую епархию, в Англию, потому что Виссарион действительно, он учился в Московской консерватории, он из московской интеллигентской семьи, он закончил Оксфордский университет, ну, там писал, по крайней мере, насколько я понимаю, что я работал. Вот, он хорошо говорит на языках, он образован, писал богословские книги сам. А вот, то есть что-то в начале карьеры в нем такое, конечно, было. Он был такой молодой, прогрессивный, образованный, но всегда такой очень сдержанный, трусоватый такой монах. А вот, и он действительно, в его мечтах он был преемником такого знаменитого проповедника митрополита Антония Сурожского, который управлял епархией Русской Православной Церкви в Англии. Но там не срослось, был большой скандал, потому что Илларион себя вел как человек, как будто бы присланный Москвой, чтобы там все сломать. Ну, я так очень коротко говорю, я не уверена, что он прям с таким заданием туда ехал. Я знаю, что для него это тоже было такой серьезной личной травмой, то, что там произошло, потому что был фактически открытый конфликт с владыкой Антонием, которого он, безусловно, он почитал и уважал. Ну, в общем, после того, как он после этого фиаско с британского Москву, патриарх Кирилл полностью ему заменил отцовскую фигуру. Если раньше это все-таки был митрополит Антоний, то случился окончательное подчинение его Кириллу, но он тогда еще был митрополитом. Ну и как только Кирилл стал патриархом, Илларион стал митрополитом, заменил его в отделе внешних церковных связей, но при этом Кирилл не забыл его существенно, этот отдел, как бы лишить половины полномочий, чтобы он не был таким влиятельным, каким он сам создал для себя. Поэтому Илларион остались только вот внешние связи с другими церквами, там, с другими конфессиями, но оттуда было убрано отношение с обществом и управлением непосредственно. И вот на этой должности он, значит, расцвел на какое-то время, поверил в то, что он действительно могущественный. А у него действительно были какие-то спонсоры, видимо, поддержка была. Его уважали, он там входил в разные такие культурные круги. Но, в общем, это все продолжалось какое-то время. Да, но закончилось тем, что его сначала патриарх сослал в Венгрию. Вот, где у него уже, в общем, был опыт, потому что на одно время еще до того, как Кирилл стал патриархом, руководил Венской австрийской епархией. А вот у него там были связи, в общем, как бы его послали к Орбану. А мы знаем, что Орбан очень большой друг Русской Православной Церкви и спасал Кирилла от санкций долгое время. Вот. Но это такая внешняя канва, да, потом случился скандал. И вот дальше начались его мытарства, потому что сначала его бывший келейник, японский молодой человек Георгий Сузуки, мало того, что от него сбежал, украв какие-то его ценные вещи, он еще и вывез записи, в которых Илларион рассуждает о том, как патриарх не любит, как покушаются на его спонсоров, рассказывает, как там в церкви все устроено. В видеозаписи есть, где он катается по своему замку в Венгрии на самокате, очень радостно себя там чувствует со своими друзьями. Вот. Ну и так далее, как он ложится в постель к этому Сузуки. Не знаем, просто он с ним рядом лежал или что-то такое было, но Сузуки совершеннолетний, поэтому к счастью. Вот, в общем, был большой скандал, это было опубликовано в «Новой газете». Сузуки, это тоже парень не промах, откуда он взялся, так и непонятно. Вел он себя с журналистами с медиа очень странно, пытался им как-то надиктовывать, так сказать, свою повестку и не отвечать на критические вопросы, которые могут что-то про него раскрыть. Он завел свой YouTube-канал, где он, очевидно, по написанным кем-то текстами, потому что там очень компетентные тексты такие взрослые про всякие церковные обстоятельства, которых 19-летний парень, выросший в Японии, просто не мог знать, и его русский язык как бы не соответствует качеству тех текстов, которые он зачитывал в стиле суфлера. В общем, совершенно непонятно, кто за ним стоит. У меня нет даже версий. Вот, может быть, это просто какая-то плутовская история, за ними никто не стоит, за ним и его матерью, которая его там продюсирует отчасти, вероятно. Вот. Ну и дальше, значит, уже тогда были, значит, разные версии, как Илларион выйдет из этих обстоятельств, какая будет его судьба. Я надеялась, что он все-таки пошлет все это. Понятно, что все, церковная карьера закончена. И будет как частное лицо жить. У него есть недвижимость в Европе, все-таки европейское, венгерское гражданство. Но зачем ему в эту Россию, где его унижают? Но нет. Дальше он поехал на поклон к патриарху, как-то его там умилостивил, его отправили в Чехию просто служить священником, даже не настоятелем, в храм в Карловых Варах, который уже к тому времени был в центре скандала, потому что настоятеля выслали чехи в Москву, обвиняя в шпионаже, то есть чешские спецслужбы раскрыли, что настоятель этого храма был шпионом российским, вот, но он, тем не менее, продолжал оставаться настоятелем, а вот служил там, значит, этот опальный Илларион, пока его в этом году не задержали с
Да, ну, эту историю-то мы знаем, да.
Вот краткий ответ на вопрос, who is митрополит Илларион? Такая нелепая, как бы, да. Ну и теперь, что в Бразилию он не поехал, потому что бразильская деревня оказалась хуже, чем подмосковный монастырь, игуменья которого, значит, собирает гуманитарную помощь, в которую входит покупка дронов и отправляет на оккупированные территории. Эта же игуменья была в центре скандала, потому что выяснилось, что у нее и у казначей монастыря, то есть мы переводим у финансового директора, были эстонские ВНЖ, как у сотрудников Нарвского собора Эстонской православной церкви. И когда эстонцы это раскрыли, был большой скандал, их ВНЖ лишили. Вот. Ну и вот к этой прекрасной женщине, с ней там много еще историй связано, Илариона теперь отправили. Но какие там договоренности, совершенно непонятно. И это решение, конечно, говорит о том, что у него есть какое-то влияние. То есть либо за него кто-то очень влиятельный попросил, либо это были большие деньги внесены, или то и другое. Либо у него есть такого масштаба компромат на патриарха или там на что-то церковное, что, в общем, вот есть три такие главных версии, что патриарх изменил публично свое решение. Это, в общем, довольно такой серьезный претензий.
Слушай, Ксения, слушаю тебя, истории про вот эти доносы каких-то там прихожан, которые пишут, ну, Илларион, и так думается. Может быть, тебе телеграм-канал переименовать, назвать его «Православие и зомби-зомби-зомби»? Вот, на этом я с тобой прощаюсь. Спасибо тебе огромное, Ксения Лученко, наш постоянный гость, наш коллега, была с нами на связи. Пока. Так, друзья мои, значит, мы вернемся в эфир через несколько секунд, будем приветствовать нашего очередного гостя. Это Михаил Гуревич, ведущий телеграм-канала Коляха Дашот. Все новости.
Да,
Приветствую.
абсолютно. Называется «От Ближнего Востока до высоких технологий».
Все правильно. Я хотел начать разговор с тобой о Павле Дурове. Я даже небольшую справку сделал о том, что значит известно на эту минуту. Но дело в том, что Дональд Трамп как-то все карты нам спутал. У него-то карты есть. О чем он написал? Он объявил о достижении соглашения по Газе. Сегодня Совет мира достиг исторического соглашения о полном разоружении Хамас и всех остальных вооруженных группировок в Газе. Это монументальный шаг к прочному миру и безопасности. Вопрос. Значит, с кем это соглашение достигнуто? Значит, нужно что, с Хамасом они в Совете мира это соглашение достигли? Что это такое? Расскажи, пожалуйста.
Безусловно, как раз Совет мира при посредничестве Египта достиг соглашения с Хамасом, согласно которому Хамас готов разоружиться перед партией, народом, что называется, и перейти ко второму этапу реализации соглашений, которые были подписаны еще в октябре прошлого года, когда, вот мы все помним, освобождали всех заложников. Теперь, ну и главный вообще вопрос этого соглашения, главный нюанс – это разоружение Хамаса. Вот как и кому он будет передавать. И тут, значит, говорится, что 14 дней, в ходе которого, значит, нужно будет оценить приверженность сторон подписанному соглашению, будет увеличен количество гуманитарных грузов, которые будут туда ввозиться, там, включая топливо там, и так далее и тому подобное, и будет обеспечено содействие правительству палестинских технократов. Это некие палестинцы, которые не имеют отношения ни к одной из группировок, то есть ни к Хамасу, ни к исламскому джихаду, ни к, к палестинской автономии. Но вот дальше вопрос, что такое разоружение, значит, это и тяжелое разоружение, стрелковое оружие, и, конечно, карта туннелей, потому что, сколько бы мы ни говорили, но до последнего момента все еще остаются туннели, подозревают, что как по израильской, то есть по территории, которую контролирует Израиль в Газе, так и, безусловно, под теми лагерями в центральной зоне сектора Газа, где, в общем-то, изначально не было бомбардировок, и где находится Хамас и подавляющее большинство жителей. Ну и ракеты, которые еще остались у террористов, тоже будут переданы. Все-таки здесь думается, что их осталось не так много. Вопрос остается, кому будут переданы эти, вообще все это оружие. То есть, во всяком случае, Хамас, и вроде бы, как это говорится по соглашению, Хамас передаст это вот этому технократическому правительству, и вроде это останется в Газе. Израиль настаивает на том, чтобы оружие было вывезено из Газа, потому что все, что остается в Газе, так или иначе, находится, если не сегодня, то завтра, под контролем Хамаса. Тут, в общем, еще есть некие разногласия между израильским правительством и американской администрацией. Я думаю, они будут каким-то образом урегулированы. Все-таки, когда Трамп публикует такие вещи, это многое значит для Израиля, и Израиль не может просто так, как, то есть Израиль не Иран. Мы не можем сказать, что нет, мы не согласны с американской администрацией, но какие-то дискуссии будут, опять же, учитывая, что у нас проходит предвыборная кампания, и правящей партии не так выгодно представить себя в качестве той страны, которая согласилась оставить оружие Хамасу и начать отступление, потому что это важно. Следующий этап – это отступление Израиля вот с тех 70% территории Газа, которые под нашим контролем, и передача их под контроль международного корпуса, да, вот их миротворцев, которые на данный момент состоят из марокканцев и угандийцев, ну и в дальнейшем будут туда добавлены, значит, миротворцы из Косово, если не ошибаюсь, и чуть ли не Казахстана. Вот, то есть там, в общем, идет разговор о разных странах, ну, которые будут, опять же, которые дружественны Израилю. То есть, вот, например, Трамп в своем посте очень благодарит Турцию. Вот он может благодарить Турцию, но Израиль не допустит турецких военных в сектор Газа, просто потому что напряженные отношения у Израиля с Турцией, и, в общем, это не те силы, которые там мы хотим видеть. Но в любом случае о том, что это соглашение будет подписано, стало понятно примерно вчера днем, и ожидали вечером, но примерно в час ночи по Израилю, вот по Киеву стало известно, что это все подписано. Почему Хамас согласился? Ну, во-первых, говорят, что египтяне очень активно работали. А во-вторых, ну, Хамас оказался в безысходной ситуации. Там очень многие жители Газы хотели протестовать против Хамаса. Хамас мог там, как мог, купировал их политические выступления, но это невозможно. Ну, он 30% территории контролирует, у него нет доступа к границе с Египтом, через которую поступало основное вооружение, да, для Хамаса. То есть у него и оружия не хватает, средств контроля, и, в общем, это становилось все сложнее и сложнее. И, по сути, мы наблюдаем, как действительно Хамас вынудили пойти на это соглашение, но тут куча подземных камней. Вот, например, а исламский джихад сказал, что он не принимает это соглашение.
Подожди. Да, Михаил, можно я у тебя уточню такой момент? Значит, мы, когда в прошлый раз вот тема переговоров, возможно, да, там вот это, значит, тоннель освобождения заложников была в центре внимания, мы говорили о том, значит, кто сейчас главный-то в Хамасе. Политическое крыло есть, военное крыло есть. Значит, тема ушла, Совет мира. Когда мы последний раз про Совет мира говорили? Несколько месяцев назад. Да. У тебя есть понимание все-таки, кто сейчас главный там? Вот с кем они договаривались? остались? И что там вот те, кто не хочет никакого мира, они вот сколько их осталось-то?
Это, кстати, тоже одна из причин, почему соглашение было подписано, потому что, в общем-то, покосили много руководителей, особенно военного крыла, и там уже, что называется, знаете, говорят, что иранцы, да, они подготовили 4 заместителей на каждую военную должность. Так вот, в Хамасе уже, наверное, и по 5, и по 6 заместителей были ликвидированы в ходе вот этих лет войны, поэтому там действительно военная составляющая сегодня не имеет такого политического веса, именно авторитета, как это было до. Лидером Хамаса является Халиль Аль-Хая. Это, собственно, выборы были проведены не так давно, буквально несколько недель назад. И, соответственно, вот он руководитель Хамаса в целом. То есть он руководитель политической составляющей, но вместе с тем и военной, и, наверное, самый авторитетный, что называется, человек во всей этой группировке. При этом он находится за пределами, естественно, Газа. Он проживает давно достаточно в Катаре, и вот из Катара мотается в Египет для переговоров с Советом мира и при египетском посредничестве. То есть там есть еще, то есть есть несколько, там, например, есть Марзук, человек, который регулярно ездит в Москву. Он вот тоже как бы жив, он тоже в руководстве, но все-таки он не первое лицо. Вот. Ну и есть, конечно, Халид Машель, человек, на которого, наверное, некоторые зрители еще помнят, когда было, значит, покушение Израиля на территории Иордании, и по требованию иорданской короны Израиль даже предоставил антидот. Там был, он был отравлен. Вот, и предоставлен был антидот, чтобы он выжил. Но он не так популярен. И вот Халиль Аль-Хая, собственно говоря, номер один. И он будет отвечать за действия группировки. Но я еще раз напомню. Дело в том, что вообще сектор Газа – это Хамас. Но еще масса мелких группировок, ну, для которых Хамас – это умеренные пацифисты, вообще люди, которые не понимают, как надо по-настоящему защищать палестинское дело, вот исламский джихад в первую очередь, всякие народные комитеты, а еще есть коммунисты, причем марксисты, троцкисты, то есть там много кто еще присутствует вот в этом красно-зеленом интернационале, который сражается. Вот. И они, в общем, мы не слышим от них полного согласия на соглашение. То есть, ну, опять же, тут важно в первую очередь исламский джихад, который заметная группировка. Все остальные, ну да, понятно, что они присутствуют, понятно, что у них тоже есть какое-то оружие, но, наверное, Хамас в силах с ними справиться. А вот, например, если вдруг встанет вопрос, что исламский джихад не согласен, то это может застопорить, в общем-то, весь процесс.
Да, у нас 5 минут остается. У нас еще целый Дуров, понимаете, про которого нужно поговорить. Очень коротко, ФСБ обвинил основателя Телеграма в содействии террористической деятельности. По версии следствия, украинские спецслужбы использовали Телеграм, чтобы вербовать российских подростков там на диверсии. Значит, администрация Телеграма не удаляла связанные с этим чатом каналы, все дела. Росфемониторинг вчера. Значит, что нового? Он уточнил, что в реестр террористов-то внесен лично Павел Дуров, а не Телеграм. Здесь я приведу очень коротко мнение разных юристов, которые, собственно, ситуацию комментировали. Буракова, Ковчег, была у нас в эфире. Дело против Дурова не меняет статус Телеграма. Чтобы признать мессенджер экстремистской организации, властям понадобится отдельный судебный процесс. Евгений Смирнов, первый отдел, тоже бывает у нас в эфире. Обсуждать запрет Телеграма пока рано, даже если такой статус когда-то появится. Само использование мессенджера, по мнению Смирнова, не должно автоматически становиться преступлением. Федор Кравченко, коллегия медиа-юристов. Платежи в адрес Телеграма сейчас нельзя автоматически считать финансированием экстремизма, но окончательного ответа властей на этот вопрос пока нет. Ну, мы видим, да, значит, позицию юристов, они очень аккуратны пока что в своих словах, говорят, выглядит по закону вот так, но ждем правоприменительную практику.
Да, и тут главная же проблема, наверное, с этими звездами, с всякими покупками виртуальных каких-то гудс, да, в Телеграме, потому что, по сути, это финансирование террористической деятельности. Если Телеграм будет признан, В связи с этим сегодня, например, террористической деятельностью является отправка сообщений Дурову. Дело в том, что Дуров, вообще есть такая возможность в Телеграме сделать платную отправку себе. Вот вы считаете, что к вам большой входящий, и вы говорите, ну вот хочешь что-то мне написать, пожалуйста, там несколько там копеечек заплати. Вот если заплатить и отправить сообщение Дурову, например, с вопросом, как журналист, то, по сути, уже вас могут признать в, как, ну, да, в пособничестве террористической деятельности. Я, кстати, не знаю, вот Дуров же прокомментировал свое внесение в реестр Росфинмониторинга. Занимаемся ли мы сейчас с тобой распространением экстремистской информации? Но в любом случае он сказал, что его объявили террористом за отказ от выполнения требований о массовой слежке и цензуре в Телеграме. И главное, что российские чиновники явно запутались в том, кто кого может забанить в интернете. Вот. И это, в общем-то, действительно так, потому что вот эти все объявления в розыск, там, терроризм, ну, как-то российские власти, в общем-то, привыкли, что когда успешные люди уходят из России, особенно в области IT, то они, как бы, уходя, оставляют все. Да? Тот же Тинькофф, вот, ну, там, получил какие-то деньги, продал Тинькофф там за копейки и ушел. Волош оставил и ушел. А тут ушел, но не оставил. И как-то, в общем, явно это российским властям не нравится. Но вообще все происходящее с Дуровым, я это называю переговорной позицией. То есть, условно говоря, мы же все понимаем, что в России все эти статусы навешиваются и снимаются в любой момент. Вот помните, как, когда, значит, Зеленский приехал к Трампу, то сказал, у тебя нет карт. Вот, значит, теперь сказали, а вот у нас карта, вот ты террорист. Вот ты такой-то, такой-то страшный, ужасный. Это переговорная позиция. В любой момент, если они договорятся, она может быть снята. Но, судя по всему, это еще и какая-то такая внутренняя разборка между этими башнями. В общем, все достаточно сложно и запутано касательно пользователей в сухом остатке. К сожалению, вот тут тоже надо спрашивать, значит, юристов, если сегодня купить, значит, премиум статус в Телеграме на год вперед и оплатить его до того, как Телеграм будет объявлен террористом. Смогут ли русские, российские власти, так сказать, постфактум говорить, а вот ты наслаждаешься оплаченным террористом статусом за оплаченный террористом денег, и тем самым ты террорист или нет, способствуешь терроризму или нет? Ну, скорее всего, то есть по закону, понятно, нет, потому что ты оплатил это до объявления. Как они это будут трактовать, это, в общем, вопрос такой творческий. Но это главная проблема, потому что очень многие, например, VPN покупают через Telegram или действительно там дарят звезды, оплачивают, поддерживают те или иные Telegram-каналы через Telegram, да, вот внутренней валюты. Это все в случае объявления Telegram террористическим, там, не знаю, экстремистским сообществом, там, не знаю, организацией, это все будет обвинительным, так сказать, против пользователей. И это большая проблема, потому что мы не понимаем, насколько ретроактивно будут оценивать эти действия. Ну, как, в общем, как донаты Навальному, да, помните, значит, они считали, с какой даты это является поддержкой терроризма и так далее. То есть здесь надо быть аккуратными и вот этот вопрос разъяснить и как-то понимать. Во всем остальном, ну, это разборки с Дуровым. Видите, Россия, всяческие власти подчеркивают, что они разбираются с Дуровым, а не с мессенджером в целом. Хотя, как бы не с мессенджером. Мессенджер тоже давным-давно забанен. И, в общем-то, кроме как через VPN доступа к нему нет.
Ну и пару забавных историй в самом конце скажу, что вот оказывается маркетплейсы некоторые собираются убрать товары, на которых, собственно, видны фотографии Дурова или какой-то на этом Телеграм. Есть же такие товары, кружки там и футболки. Ну, в общем, вот, да, действительно, террорист-экстремист, нужно почистить магазины. А еще сам Павел Дуров, он опубликовал мем после внесения себя в список террористов и экстремистов. Давайте тоже этот мем посмотрим. Ну, значит, на нем Дуров как изображен как пособник террористов, а в качестве уважаемых партнеров, ну, вы сами видите, кто. Делегации да, частенько да, приезжали да. В Москву, да, и ничего, Лавров руки жал, да другие политики, чиновники руки жали.
Это ровно то, о чем я говорю, это переговорная позиция. Угу. Все вот эти вот назначения, это все такое. А вот мы так можем, а ты что на это ответишь? Ну, давай теперь поговорим. Вот. И ты такой говоришь, ну давайте или не будем давать. Это, слушайте, и главное, они же еще пытаются подстроиться под иностранные. Когда мы подадим в Интерпол, вот у вас, Цейдурова, значит, там есть какие-то юридические разборки во Франции, сейчас говорят, в Австралии там они рассматривают претензии, значит, к Телеграму. И мы такие, мы же как все. Мы же ничего такого, мы же такое же государство, как и все, мы в рамках некого тренда, и поэтому, в общем, подделаться и как бы стать как другие очень хочется, но я думаю, что это все сродни, как это самое, управлять планетой, не привлекая внимания санитаров. Все это, честно говоря, просто болтовня и ни к чему не приведет. Франция своих граждан не выдает, вот это, а Дуров гражданин Франции. Есть проблемы с Объединенными Арабскими Эмиратами, потому что, в принципе, говорят, что выдают, но, опять же, мы не знаем никакой практики про граждан Объединенных Арабских Эмиратов. Поэтому тут будет совсем по-другому. Ну, в общем, у Дурова есть достаточно юрисдикции, которые его защитят, и Россия просто не может она законодать. Она не понимает просто, ну как же, ну свой же человек, ну забрали мы у него ВКонтакте, да, ну как это мы не можем с ним договориться, чтобы он нам дал ключ каждому чату в Телеграм. Ну что это такое? Ну вообще, это же не по-пацански, не по-человечески. Ну, он же не там, не француз какой-то, он же свой. Мы же всех своих нагибали, нагибаем и нагибать будем. А как-то этого нельзя? Ну почему? Это нечестно.
Продолжим эту тему в следующих эфирах. Надеюсь, Михаил, будешь к нам приходить в гости. Спасибо
Всегда
огромное.
такая.
Ведущий телеграм-канала Коля Ходашот. Друзья мои, сегодня вечером будет ночной стрим. Давайте посмотрим свежий тизер, а потом приветствуем у нас в эфире Вячеслава Ширяева, экономического обозревателя.
Создавал канал для антивоенных россиян, а создал канал для оскорбления русских.
Перспективный мальчик.
Если вам не нравится, валите. Если свалили, не вякайте. Что дальше окажется не шуткой, прекрасная Россия будущего. Публично выпороть Захарова.
И всех на фонарях развешать.
Вот, да.
Мы социал-дарвинистическая и либерально-фашистская медиа.
Ну что говорить, сионисты.
Латвия, сторожка Плющев.
И все в бронежилетах, значит, идут там с автоматами, ну и он спокойно с микрофоном идет и комментирует.
Давайте, на либеральные медиа, на нелиберальные медиа, на зависимые, на независимые. На всех жалуйтесь нам.
Каждую пять открывается прием жалоб.
Все к нам, давайте.
Прогоним пару матов на этом нашем мытищинском.
Are you охуели там?
And that's why Moscow рано или поздно will be obliged to answer.
Смотря какой фабрик, смотря сколько details в этом пиджаке.
Истинное дитя мультикультурализма, Нео от Морфеуса. Каким признаком?
Один должен быть белый, а другой должен быть черный.
В роли собаки.
Да, в роли Мухтара.
Вы знаете, кажется, в вашем театре переигрывают.
Пиздёж!
Саша поностальгировал. Гарри Кимович сказал про русский Тайвань. Программа, как бы, выполнена, но не хватает одного ключевого звена.
Привет, родные. Это шаман.
Ты был для них и узким, и упругим, и пористым, и мягким, как катон. Но Сквидварда ты взял себе в супруги. И в голову твою проник планктон. Как будто губка так и не простился с квадратными штанами и водой. Признайся, ты тогда ведь не крестился, а осенял себя морской звездой. Скукожили штаны его исконно. Он лижет лед сквозь праведный оскал. Он не сошел с ума. Он губка дронов. Он человеком до конца не стал.
С нами на связи Вячеслав Ширяев. Вячеслав, доброе утро. Да, доброе утро.
Здравствуйте, здравствуйте.
Давайте начнем с новых атак по складам Wildberries. Вот там, значит, рядышком с одним из складов находится еще склад Озона, Зеленодольск, Татарстан. Вроде как бы его тоже атаковали. И украинские военные намекают нам, что, ну, Озон, приготовиться, будут ближайшие удары. У вас есть понимание, в каком сейчас экономическом положении находится Wildberries?
Если ничего не выплачивать селлерам, если не давать им забирать товары, то можно дождаться, в принципе, ну, еще 20-30 ударов сгоревших складов, и, в принципе, компания будет, кидая всех, продолжать изображать жизнеспособность. Я считаю, что удары по нефтепереработке, конечно, гораздо быстрее приносят результат, принесли бы результат, если бы мы последние 3 недели наблюдали не смещение акцентов, а концентрацию усилий именно на нефтепереработке, но сегодня мы увидели 2 очень серьезных удара и по нефтеперерабатывающим заводам. Это Волгоградский завод «Лукойла» и в Татарстане, в Нижнекамске, один из 2 заводов. Пока еще не совсем ясно, какой именно поражен. Там есть Танека, там есть Таиф, и, соответственно, если они будут поражены, то ну, с последующей остановкой имеется в виду, то мы можем констатировать, что Украина возвращается на трек добивания НПЗ, потому что вчера прошла новость о том, что Киришинев, Терксинтез хотят запустить снова в эксплуатацию после нескольких месяцев простоя. Это северо-запад, снабжение северо-запада нефтепродуктами. Это очень важный завод. И если сразу же после открытия Киришей будет прилет и будет снова поражение, то тогда можно сделать будет вывод о том, что Украина действительно отслеживает и добивает то, что пытается заработать, пытается снова поставлять топливо на внутренний рынок. Также большой загадкой сейчас пытаемся разобраться является Омский НПЗ, потому что он был поражен, выведен из эксплуатации частично. Сейчас пишут, что вроде поставки возобновились, но не ясно, это либо из резервуаров, из запасов, либо какую-то установку перевели в чувство, она на какую-то часть мощности работает. Соответственно, ждем ударов по Омскому НПЗ, добивающих ударов контрольного выстрела в голову или полирующих ударов, как угодно называете. Соответственно, все зависит от стратегии Украины. Если она сконцентрируется только на складах Wildberries, то я думаю, что эффект будет очень растянутым, потому что, как мы видим, руководство Wildberries изображает коммуникацию с селлерами, подкупает, я так понимаю, блогеров, которые призывают держаться до конца и не уходить с Wildberries. То есть такой антикриз внутри Wildberries, очевидно, существует. И ожидать вот каких-то ярких последствий в смысле невозможности продолжать работу, наверное, в отличие от НПЗ, нельзя, я имею в виду Wildberries, потому что 6 миллионов складских помещений выбито, допустим, ну там 800 тысяч, это все равно 12-15%. Насколько реально выбить все остальное, это вопрос к специалистам, к украинским военным. Поэтому я по-прежнему ожидаю концентрацию усилий на нефтепереработке, а Wildberries так до кучи. Ведь обратите внимание, вот летят они на Волгоград, перегружают ПВО, поражают НПЗ, ну и до кучи склад Wildberries. То же самое в Татарстане. Летят на Нижнекамск, перегружают ПВО, прорываются, поражают нефтепереработку, и плюс еще склад Зеленодольский, то ли Озон, то ли Wildberries. Соответственно, будем смотреть за теми регионами, где одновременно есть и НПЗ, и склад Wildberries или Озона. Потому что, я думаю, Украина выберет сейчас именно эту тактику, перегружать ПВО на конкретных отдельных направлениях, где сразу 2 жирные цели.
Вячеслав, Financial Times пишет, что атаки ВСУ на российские НПЗ вывели из строя более 30% фактических и более 45% номинальных мощностей России по переработке нефти. Очень много копий билось о том, как правильно считать. Значит, поразили одну установку, сколько это? Весь завод вышел из строя, не весь завод. Как вы считаете, какие у вас данные? Согласны с оценкой Financial Times?
Ну, сегодня я публиковался в телеграм-канале коротко по делу расчеты. По всем цифрам они разные. Кто-то говорит, вот объем переработки нефти такой, вот живых заводов столько-то. У всех разная методика. И если мы возьмем показатель суточной переработки нефти, допустим, сообщается, что 3,5 миллиона баррелей в сутки нефтепереработка все-таки в России составляет. В эту цифру мы со своими источниками внутри России не верим, потому что даже на вчера, когда не были вынесены, ну, то есть позавчера Пермский нефтеоргсинтез, Рязанский, сегодня Волгоградский, что-то в Нижнекамске, выясняем, что именно. Это уже было точно ниже трех. Соответственно, сейчас это, скорее всего, будет 2,5 миллиона баррелей в сутки реальной нефтепереработки. А дальше мы понимаем через всякие формулы, что это примерно, допустим, там 300-350 тысяч тонн или, ну, допустим, 350 тысяч тонн. Разные заводы дают разную степень переработки нефти. Самые современные до 85% глубина переработки нефти. Из них выход бензинов, именно качественных бензинов, товарных, там 10-12%. Ну и, соответственно, мы получаем в любом случае цифру не больше 40 тысяч тонн бензина. Я склоняюсь больше к 35 тысячам тонн бензина. Вот такие расчеты, которые... Да, если бы были в работе те предприятия, которые выдают 15% бензина, то был бы процент побольше. Но как раз все самые хорошие, современные, дающие выход 15% бензина, они стоят. Вопрос только про Омский, потому что... Что они там восстановили, какую установку. Скорее всего, есть отгрузки с резервуаров. Каждый резервуар там, по 10 тысяч тонн. И вот если несколько резервуаров остались целыми, то вот там на какое-то количество, на две, может быть, недели после расчистки завалов хватает отгружать с запасом и одновременно ремонтировать. Эта ситуация абсолютно... прозрачно, на самом деле чудес не бывает. Если горит установка первичной переработки нефти и быстро ее заменить невозможно, то, естественно, это несколько месяцев. Поэтому 35-40 тысяч тонн в лучшем случае, скорее всего, 35 по бензину. Напоминаю, что потребность России 100 тысяч тонн в сезон. С учетом того, что многие машины поставлены на прикол в регионах, где бензин либо дорог, либо есть такая ситуация во многих сейчас регионах, когда вы можете купить бензин по 150-200 рублей, либо стоять в очереди и купить по 80. Да? И многие люди просто бросают машины, не хотят стоять в очереди и переплачивать, садятся на общественный транспорт. Это, естественно, снижает общее потребление бензина. Плюс, не забываем, примерно 5 тысяч тонн – это поставки топлива из Беларуси. Плюс что-то они еще забирают там, с Казахстана путем вот этого пиратского набега и так далее. То есть плюс что-то привозят из Китая какими-то спорадическими действиями, там, пытаются спасти то, что прилегает к границе региона, я имею в виду. Но по сути, в любом случае, сейчас не хватает каждого... второго, как минимум, литра бензина на внутреннем рынке. И все суждения о том, что вот 30%, 40% переработки, они выглядят очень недостоверно. Ну, потому что даже официально признано, что 25% снижения нефтепереработки по сравнению с летом прошлого года, если они признают 25%, при том, что они секретят физический объем выпуска. Они говорят про 25% падения в отпускных ценах. Мы не знаем, по каким ценам что продается. То есть, если вы поднимаете цены, например, то у вас получается, что как бы отгрузка больше, хотя физический объем не меняется, а может даже сокращается. Короче, огромное количество цифр, но то, что вот я наблюдаю и то, что мы рассчитываем с коллегами, начиная с конца апреля, по-прежнему свидетельствует о том, что ситуация на топливном рынке находится в критической зоне. С дизелем отдельная история, потому что выход дизеля, он 30%. То есть, условно говоря, если у вас есть 350 тысяч тонн переработки осталось в России в сутки, то вы имеете примерно 100 тысяч тонн дизеля. Условно, потребность 140 условно, можно подсократиться, поджаться, кого-то лишить снабжения дизельным топливом, и вы как-то пролезаете, Но впереди переход на зимний дизель, то есть с середины сентября заводы начинают переходить на производство зимнего дизеля, который используется в ноябре. Без зимнего дизеля невозможно зимой эксплуатировать транспорт примерно на 60% территории России. Заводы при этом не могут выпускать только зимний дизель, то есть они будут выпускать и летний, и зимний. Соответственно, общий объем топлива, который можно залить в машины или в тепловозы, или в корабли, начиная там, с конца октября, будет еще меньше, потому что летний вы не зальете, летний пойдет на экспорт, потому что в России много летнего не продашь. Скорее всего, они снимут запрет на экспорт дизеля именно по этой причине, потому что летний дизель все равно внутри России особо не продашь, его можно только на экспорт. А вот что с зимним дизелем делать и сколько его будет реально, если Украина будет продолжать выносить, это тоже фактор неопределенности. Но в целом, все по-прежнему остается в рамках моей концепции, которую я не раз озвучивал. Если Украина задастся целью и сфокусируется все-таки через 3 недели после переключения на другие цели именно на выносе нефтепереработки, то топливный кризис – это самый реальный вариант крушения всей системы народного хозяйства в самые сжатые сроки и самый реальный вариант остановки войны, потому что без топлива невозможно осуществлять никакую деятельность.
Вячеслав, вы уже просто ответили на тот вопрос, который я хотел задать, но я расскажу просто про свои наблюдения. Ну, во-первых, Росстат опубликовал данные, а дальше, ну, там, о том, что там с бензином происходит, с ценами, дальше государственные медиа понесли это по всем телеграм-каналам, на своих сайтах, мол, в регионах ситуация стабилизируется, стоимость бензина на прошлой неделе в 23 регионах снизилась, все хорошо. Я, значит, пошел читать эти новости в телеграм-каналы, и во ВКонтакте, да, есть у меня такая, знаете, какая-то привычка еще с давних времен, значит, посмотреть, что происходит на Земле. Значит, во ВКонтакте разные группы. Понимаете, как там формулируется хитро и интересно? Значит, в регионах ситуация стабилизируется. И что пишут в комментариях? Даже, например, из Рязани говорят, да-да, у нас в Рязани там все более-менее. Тут очереди стали меньше, и вот здесь все хорошо и так далее. А кто-то переходит и говорит, что за чушь вы пишете? Это что такое? Вы были у нас там, ну, значит, где-то там за Уралом, а вы были у нас тут где-то на севере. У нас как все было, так и осталось. И цены высокие. Чего вы нам тут мозги пудрите? Да, от региона к региону, конечно, зависит. Но, то есть, мой вопрос был в том, ну, насколько она стабилизировалась, но, собственно, свежие удары Украины, они говорят о том, что вот после этой передышки, в кавычках, ну, собственно, видимо, знаете, как-то скоро читать нам новости, в регионах ухудшилась ситуация. Как-то так. То есть, тут и вопроса не дан.
Ну, естественно, смотрите, все-таки есть же еще фактор усиление вот, систем ПВО, структуры ПВО вокруг нефтеперерабатывающих заводов, естественно, накачивают объекты нефтепереработки все большим и большим количеством этих людей с пулеметами. И, разумеется, для того, чтобы достигать тех же самых результатов, которые были в мае и в июне, нужно теперь будет запускать, условно, в 1,5 раза больше дронов. Почему я и считал в июне, что если именно сейчас, не дав опомниться Путину, просто вынести все, что можно, то война остановится. Именно исходя из этого. Понятно, что сейчас нужно больше усилий прилагать для того, чтобы довынести то, что остановит производство и лишит Кремль топлива.
Ну что, с топливом давайте завершать. Давайте перейдем к другим темам. У нас-то, знаете... подождите, последний, извините. Значит, топливо и озон рядышком. Сеть «Красное и Белое» предложила своим поставщикам брать на себя риски за товар при атаках беспилотников на склады компании. Значит, что у нас? Значит, там все маркетплейсы, «Красное и Белое», что мы там дальше будем? ДНС, ну, короче, все, видимо, все такие крупные компании...
Службы доставки, все эти СДЭКи, посылки, этого еще пока не доставали украинцы. Наверняка займутся в какой-то момент логистическими комплексами и таких компаний.
Да, окей. Давайте мы перейдем к делам, экономическим, банковским. За 2 недели россияне вынесли из банков еще 500 миллиардов рублей наличными. А угрожает ли это в целом стабильности системы, что ли, банковской? Извините.
Ну, Сбербанк уже заявил устами своего финансового директора, что у банков нет денег, кризис ликвидности. И хочется, ну, они сказали так, рублей нету. Ладно, мы сказали денег, вот рублей нету. Так и хочется сказать, ну нет рублей, вы давайте доллары, да, как Мария Антуанетта. Нет, у них вот именно рублей почему-то нету. Такое ощущение, что все остальное в наличии и проблем не существует. Основная проблема для банковской системы в том, что выносят и не вносят, кредиты не возвращаются, облигации дефолт за дефолтом. Соответственно, у них падает возможность, сокращается возможность зарабатывать, и банки становятся уязвимыми к большому наплыву желающих снять. При том, что мы понимаем, именно в сентябре будет пик выноса денег из банковской системы. Если вдруг все-таки Путин решится на это безумие и объявит какую-нибудь, ну не объявит, потому что она объявлена, но возобновят ловить на улицах и насильно засовывать в армию сотни тысяч людей, то это приведет к одномоментному снятию, я думаю, в месяц 2-3 триллионов рублей. При том, что даже триллион-то рублей уже кризис вызывает в банковской системе, а 2-3 триллиона рублей – это уже будет обрушение. Насколько государство к этому готово, насколько оно готово печатать в экстренном порядке эти недостающие триллионы, разгоняя инфляцию и рискуя стабильностью всей финансовой системы. Но мы посмотрим осенью. В целом банки, кто-то чувствует себя более-менее еще благодаря модели бизнеса, как, например, Сбер, который живет в основном на комиссиях, очень много зарабатывает на всех этих переводах. ВТБ хуже себя чувствует, потому что у ВТБ всего 8 триллионов депозитов. Деньги брать особо у ВТБ негде, никто в ВТБ деньги не несет, даже несмотря на то, что ВТБ повышает ставки по депозитам. И есть очень много банков, которые еще в гораздо более плачевном состоянии находятся, чем даже ВТБ. Но посмотрим, какие данные будут за июль, приблизятся ли данные к триллиону, потому что за первые две недели было 513 миллиардов роста наличного оборота. Что будет за весь месяц, мы узнаем примерно в первой половине августа. А дальше будем смотреть на август и сентябрь за динамикой. Но уже 3 триллиона с начала года рост наличного оборота – это факт.
Давайте поговорим про налоги. Я прочитаю заголовок новости, который опубликовали наши коллеги из Moscow Times. Глава налоговой службы отчитался об изъятии у россиян почти 500 миллиардов рублей через повышение НДС. Меня здесь больше всего удивило в этом заголовке слово «изъятие». Там что произошло? Да? Значит, вот пришел этот Даниил Егоров, глава ФНС, к Мишустину, значит, докладывал ему, что все хорошо. Вот, значит, повышение принесло 426 миллиардов рублей за первое полугодие. А еще он сказал, знаете, у нас как-то вот мы там ставку-то подняли, а еще какую-то часть малого бизнеса перевели с упрощенки на НДС и тоже денег заработали. И, значит, все нормально. Но ведь бизнес не выживает в таких условиях. Просто количество бизнеса сокращается. Как долго они эту корову-то смогут доить?
Нет, это перекладывание из одного кармана дырявого в другой. Достаточно посмотреть статистику по сокращению доходов регионов от компаний, находившихся на системе, на упрощенной системе налогообложения. Достаточно посмотреть на падение налога на прибыль, и вы сразу все поймете, что вот здесь они что-то дособрали, но в целом больше потеряли по всем остальным направлениям. Не бывает такого, что чудесным образом откуда-то рождаются деньги. Это заблуждение людей, которые никогда не учили экономику. В ситуации рецессии, в ситуации, когда реально никакого роста нет, а есть спад объемов экономики, темпы роста давно отрицательные, как говорится, то получается, что компании, да, допустим, здесь выплачивают НДС, но здесь сокращают прибыль и выплачивают меньше налога на прибыль. Или, да, компания начала платить НДС одна, а три закрылись и перестали платить УСН. И если в федеральном бюджете, может быть, НДС какой-то там дополнительный словили, но напоминаю, что целиком это на рост собираемости нельзя списывать, все-таки значительная часть прироста НДС – это всегда инфляция, потому что если у вас цены растут на там, 10% за полугодие, а они выросли примерно на 10% реальная инфляция, не их нарисованная, а реальная, то, что вот по магазину видно, то вот вам, пожалуйста, прирост на 10% сборов НДС. То есть это инфляционный НДС в большей степени, а потери бюджетов как раз не инфляционные, они настоящие. Когда вот я в Томской области приводил пример, дефицит бюджета в 20 раз больше, чем план на год. То есть у них на год план 391 миллион рублей, а дефицит бюджета за первое полугодие 8,5 миллиардов рублей в Томской области. Вот что происходит. То есть здесь что-то выцыганили на войну путем опустошения регионов, которые сейчас, естественно, будут резать все, что можно. Скамеечки, ЖКХ, социальные объекты, поликлиники, задержки зарплат бюджетникам, но зато у Путина есть там, какой-то вариант залатать дефицит, военный дефицит. Чуть-чуть, не полностью, естественно, ну хотя бы процентов на 15. Вот какой процесс сейчас мы наблюдаем.
При этом ФНС начала запрашивать у безработных россиян, внимание, объяснение, на что они купили дорогие машины и яхты. Об этом со ссылкой на юристов и материалы одной из налоговых инспекций сообщает нам РБК. Вот денег настолько не хватает, что теперь какую-то такую среднюю рыбу, что ли, начинают трясти, вылавливать в этой мутной воде?
Ну, знаете, есть понятие администрирования на налогов. То есть как легко или сложно вам собрать налоги. Не назначить ставку НДС и налога на прибыль или НДФЛ, а вот собрать все это. Ну, представьте, человек купил что-то, не имея такого дохода подтвержденного, который позволил бы ему это купить. И налоговый приходит, говорит, объясните. И начинается. Ну, мне вот бабушка оставила наследство, я 10 лет не трогал, вот сейчас распаковал, значит, кубышку в стуле и купил. Дальше что вот будут с ним делать? Ну, то есть суды, ему доначислят, он будет судиться. В какой-то момент государство решит, а все, теперь по умолчанию, без всяких судов, если налоговая доначислила, прав человек, не прав, все, должен заплатить. Ну, то есть это из серии «Визгу много, а шерсти мало». Все это просто информационная кампания, это просто попытка напугать людей, что уход в нал чреват последствиям, а то, что вся экономика постепенно уходит в нал, это уже все признают. Ну, и я считаю, конечно же, никак это не остановит людей, потому что сейчас главный девиз – спасать, что можно. Спасайся, кто может, и спасай, что осталось. Не платить никаких налогов, уходить в нал, максимально уходить от контроля государства, летать ниже радаров, не попадаться на радары налоговые, это значит нал, отсутствие кассовых аппаратов, расчеты в крипте, вывод за рубеж. Разумеется, государство это видит и пытается стращать вот такими статьями. А вот мы, значит, направили запросы каким-то богатеям, которые не имеют дохода, но покупают что-то там дорогое. Ну и что? Результат-то какой? Можно через месяц прочитать результат, что по итогам вот этой кампании, о которой вы читали 30 июля 2026 года, собрали еще в НДФЛ на 50 миллиардов рублей, к примеру. Вот если бы такая новость появилась, то я бы всерьез ее обсуждал. Но так как такой новости не появится, то я просто говорю, что не надо поддаваться на пугалки Кремля налоговой, не надо помогать своими налогами войне, убийству ни в чем не повинных людей. Чем больше налогов вы скроете от государства, чем больше вы перейдете в нал, тем быстрее настанет мир, тем быстрее наступит время для каких-то возможностей, чтобы что-то начать восстанавливать, реконструировать и возобновлять нормальную жизнь. Это от каждого зависит, поэтому не пугайтесь этих статей, говорите про наследство бабушки, уходите в нал, переходите в валюту, используйте крипту и не платите налоги.
Вячеслав Ширяев, экономический обозреватель, был с нами на связи. Спасибо огромное и до встречи в следующих эфирах. До свидания. Счастливо. Друзья мои, короткое объявление. Дело в том, что завтра впервые в нашем эфире будет новая программа. Вместе с Игорем Липсицем мы будем подводить экономические итоги недели, а также Игорь Владимирович ответит на ваши вопросы. Как эти вопросы отправить? В описании есть ссылка, собственно, там есть Google форма. Заходите, пишите вопросы. Самые интересные, не все, конечно, но самые интересные мы подберем. И завтра, ну это по субботам, теперь в 19:00 эта программа будет выходить в эфир. Ну, завтра открою программу «Я», разговором с Игорем Владимировичем Липсицем. Возможно, не я один ее буду вести. Это если коротко. И давайте еще одна новость, расскажу про нее. Значит, что случилось? Дело в том, что в новый фильм «Человек-паук», ну, новая часть вышла про супергероя, попала песня «Монеточки». Ну, может быть, вы об этом слышали, видели песню «Монополия». А песня с последнего альбома, в ней «Монеточка» рассказывает историю такой, значит, чиновницы коррумпированной. Это вымышленный герой, то есть это не сама «Монеточка», она об этом несколько раз рассказывала. Это такой вымышленный персонаж, который поет о том, как можно дела делать и бизнес строить в коррумпированной России. Собственно, судьба этой чиновницы заканчивается в тюрьме в конце этой песни. Но там такой классный бит, интересный. В общем, фильм уже идет в некоторых странах, в России в официальный прокат этот фильм не выйдет, но, наверное, будет как-то там, знаете, серыми схемами его привозить. Сама «Монеточка» уже сходила на кино. Давайте посмотрим ее реакцию.
Ребята, я не могла вам про это рассказать не только потому, что мне было нельзя, а еще и потому, что я в это не могла поверить. Ни когда к нам Marvel обратились, ни когда мы договор подписывали, ни вчера, когда уже первые зрители посмотрели и писали мне. Вот только сейчас я в кинотеатре нахожусь, только вышла из зала и начинаю вообще понимать, что произошло. Так что все, кто любит песню «Монополия», идите на «Человека-паука», она реально там есть. Я думала, может, где-то тихонечко, знаете, на фоне, но нет, она звучит так громко на весь зал. У меня просто замерло сердце, когда я ее там услышала. Но это просто какое-то чудо. Это теперь будет мой любимый фильм. Это ваш любимый фильм тоже отныне. Вы будете теперь мои паучки. Идем все, ребят, в кинотеатры. Я просто не могу поверить, что это произошло. Извините, меня переполняют эмоции. Может, потом еще что-то по толкове расскажу. Но пока что просто вау. Просто идем все в кино, закупаемся попкорном и кайфуем, мои паучки.
Если я доживу до окончания сегодняшнего рабочего дня, собираюсь ходить вечером, потом расскажу вам, как эта песня в фильме. И вообще очень интересно, да, узнать, чем эта история с Человеком-пауком продолжится. Давайте пойдем на карту. Спасибо всем тем, кто писал названия городов. Городов было очень много. Во-первых, значит, мы отправляемся в Сидней. Там сейчас плюс 17. Солнечно, и всем хорошей пятницы. Ну и по соседству был привет из Аделаиды, пишут, зима, плюс 15 всего лишь. Ну, что, в Австралию, в Новую Зеландию огромный привет. Коломбо, плюс 30, но это на другой континент мы отправляемся. Да, много зрителей из Соединенных Штатов Америки, даже мы видим там из других стран рядышком, из Канады, из Мексики нас смотрят. Спасибо вам огромное. Португалия, Калдаш да Раинья. Сейчас 17, днем ожидается 25. Да, из нескольких городов, из Порту, из Лиссабона нас смотрят. Аполе, Польша, у нас жара и ночью, и днем. Сегодня ожидаем плюс 35. Ух, запасайтесь водой и вентиляторами. Львов сегодня обещает до 36 градусов тепла. Черкассы у нас плюс 25, привет всем в эти города. Мирный, республика Саха-Якутия, и еще из Ангарска у нас отдельный привет, тут плюс 23, ну жарко-жарко в Сибири. И Трям Гомель приветствует всех добрых людей, слава Украине. Еще раз напоминаю, что сегодня будет вечером стрим 21.00, не пропустите, а я же с вами прощаюсь до... Завтра до 19.00 встретимся в новой программе с Игорем Липсицем. Пока что хорошей пятницы. До свидания.